Говорит Радио Свобода.
11 часов в Москве. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час пресса».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Тульской области траур по погибшим в результате пожара в доме престарелых. В Дагестане в результате обстрела погибли два военнослужащих. Ираклий Акруашвили выступил с новыми обвинениями в адрес президента Грузии. В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вилли-Никольское. В понедельник вечером поисковые работы на месте трагедии были завершены. Подтверждена гибель 31 человека, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Главной причиной пожара сейчас называют замыкание в старой электропроводке. Однако, по словам сотрудников МЧС, здание интерната давно не соответствовало нормам пожарной безопасности. Пожар в Тульской области не первая подобная трагедия в России. Так, в начале этого года в результате пожара в доме престарелых в станице Камышеватской Краснодарского края погибло 63 человека. Горел психиатрический диспансер в Ростовской области. Здесь погибли 5 человек. 10 человек погибли в результате пожара в Екатерининском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Омской области. Практически после каждого из названных случаев представители противопожарной службы говорили о ранее выявленных фактах нарушения правил пожарной безопасности. Выяснялось, что руководство этих учреждений получало предписание об их устранении, но ничего не менялось. Пожар в интернате в поселке Вилли-Никольское Тульской области произошел в воскресенье. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Дагестане в результате обстрела погибли два военнослужащих, еще один ранен. Неизвестные открыли огонь по военному автомобилю «Урал» в пригороде Буйнакска вчера вечером. По тревоге были подняты все силы буйнакского гарнизона и органов внутренних дел соседних районов, однако стрелявших не нашли. В Москве прощаются с Игорем Моисеевым. Великий хореограф, создатель и руководитель знаменитого ансамбля народного танца скончался 2 ноября на 102-м году жизни. Гражданская панихида пройдет сегодня в зале имени Чайковского. Завтра, после отпевания в храме Христа Спасителя, Игорь Моисеев будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выступил в прямом эфире грузинского телеканала «Эмедиа» с новыми обвинениями в адрес президента Михаила Саакашвили. Акруашвили заявил, что президент и его окружение погрязли в коррупции и даже назвал Саакашвили современным Гитлером. Экс-министр, арестованный в октябре по обвинению в финансовых нарушениях, утверждал, что после освобождения под залог его вынудили покинуть Грузию. Сейчас он находится в Германии. Один из лидеров правящей партии, Гига Бакирия, заявил в свою очередь, что Акруашвили пытается уйти от ответственности за злоупотребление. В Тбилиси продолжается антипрезидентский митинг. В понедельник в нем участвовали около 10 тысяч человек. Телеинтервью агентству Рейтер Михаил Саакашвили заявил.
Прежде всего, выборы пройдут в установленный Конституцией срок осенью 2008 года, одновременно президентские и парламентские. Это свидетельствует о стабильности и силе. Отныне все будет происходить в соответствии с Конституцией, законами и в интересах страны.
Сказал президент Грузии. Евросоюз призвал президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова к большей открытости в вопросах соблюдения прав человека в стране. Член руководства ЕС Бенито Феррер-Вальнер подчеркнула, что Ашхабаду необходимо еще многое сделать для восстановления сотрудничества и заключения торгового соглашения с Евросоюзом. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, сотни людей в Туркмении остаются в тюрьмах по политическим обвинениям, по-прежнему ограничиваются свободы граждан. Бердымухамедов находится с визитом в Брюсселе. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница отверг базовую основу для переговоров по статусу Косово, предложенную международными посредниками. По словам Каштуницы, план посредников изначально подразумевает независимость Косово, что совершенно неприемлемо для Сербии. Вице-премьер Сербии Вук Еремич настаивает, что за основу переговоров должна быть взята резолюция Совета безопасности ООН, подтверждающая, что Косово является составной частью Сербии.
Для нас исключительно важно, чтобы переговоры базировались на факте, который подтвержден контактной группой и является одним из ее основополагающих принципов. На резолюции номер 1244 Совета безопасности ООН мы требуем, чтобы эта резолюция легла в основу переговоров.
Сказал вице-премьер Сербии Вук Еремич. Заявления были сделаны по завершении очередного раунда переговоров в Вене, которые проходят под эгидой тройки ЕС, США и России. США окажет Турции всемерную помощь в борьбе с курдскими боевиками. Об этом в понедельник заявил президент США Джордж Буш на переговорах с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом в Вашингтоне. В частности, Буш сообщил, что США будут предоставлять Турции разведданные о боевиках курдской рабочей партии, КРП, базирующихся на севере Ирака. Эрдоган выразил надежду, что результатом американо-турецкого взаимодействия станут конкретные меры по ликвидации баз боевиков в Ираке.
Радио «Свобода». Новости.
В США проходит первая за последние 20 лет забастовка сценаристов, работающих в кино и на телевидении. Они требуют большей доли прибыли, которые приносят компакт-диски, прокат фильмов, а также телевизионные шоу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
В Нью-Йорке пикетчики выстроились перед зданием «Центр Рокфеллера», где размещается штаб-квартира телекомпании NBC. Тут же сидит огромная надувная крыса, которая громко вещает: нет контракта, не будет и шоу. Контракт между американской писательской гильдией, в которой состоят 12 тысяч человек, и альянсом кино и телепродюсеров истек 31 октября. Переговоры о новом контракте начались минувшим летом, но результатов до сих пор не принесли. Это угрожает всему. Телекомпании будут вынуждены крутить старье. Как зрителю мне это не нравится. Но забастовка имеет серьезные причины. Надеюсь, что она скоро кончится. Последняя писательская забастовка состоялась в США в 1988 году. Тогда она продолжалась 5 месяцев и обошлась кино и телеиндустрии в 500 миллионов долларов. Опасаются, что нынешняя забастовка будет стоить вдвое дороже. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», у микрофона Олег Усов. Ноябрьские праздники в России. Что в их основе? Исторические события или мифы? В обсуждении темы принимают участие заместитель декана исторического факультета МГУ, заместитель руководителя информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов и заместитель директора Института Восточной Европы, главный редактор интернет-издания прогнозис.ру Василий Жарков.
Доброе утро.
Приглашаем к участию также в обсуждении темы и радиослушателей. Телефоны прямого эфира мы включим чуть попозже. А пока посылайте сообщение на электронный адрес и СМС. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве номер 961-33-33. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А пока мы приступим к обсуждению темы в ожидании СМС и других сообщений от наших радиослушателей, я попрошу, прежде всего, обратиться к празднику 7 ноября. Алексей Власов, давайте начнем вот с бывшего дня Великой Октябрьской социалистической революции. Насколько она была, по-вашему, великой, социалистической, и вообще революция, а не банальным государственным переворотом? Вот об этом очень много говорилось в эпоху перестройки, но, на мой взгляд, вот в тех дискуссиях преобладали эмоции и идеология. Нам же интересна сегодня историческая суть, исторический анализ.
Ну, как мне кажется, наиболее точная из тех специалистов, историков, политологов, которые в последние годы писали с новых позиций о празднике 7 ноября, вот отношение к этому празднику выразил господин Третьяков, который абсолютно правильно заметил, что французы празднуют день взятия Бастилии, вкладывая в этот праздник, в оценку этого события, ну, наверное, совершенно иное видение, нежели это было там 100, 50, 70 лет назад. Они рассматривают это как событие, которое положило начало новой эпохи, возможно, даже в мировой истории. Вот как мне кажется, именно так нужно оценивать те события, которые произошли во время Октябрьского переворота или революции. Наверное, все-таки точнее, с моей точки зрения, говорить о революции. О том влиянии, которое приход к власти большевиков оказал на все последующее развитие нашей страны. И вот с этой точки зрения переоценить значение 7 ноября в российской истории, конечно, сложно. Это действительно фундаментальное событие, которое положило начало новой вехе политического, социального, экономического, культурного развития России.
Василий Жирков, интересно и ваше мнение.
Я, безусловно, согласен с Алексеем. И в свое время употреблялся такой штамп «всемирное историческое значение». Безусловно, Октябрьской революции этот штамп полностью применим. И дело в том, что вообще-то есть такое мнение, оно существует в историографии, о том, что в мировой истории было две настоящих революции. Это Великая Французская революция, которая положила начало мировому либеральному эксперименту, всем тем основам современного западного общества, основанного на демократии, свободе, личности, собственности, праве собственности и так далее. А с другой стороны была Октябрьская революция, которую, кстати, сами большевики в первые десятилетия называли переворотом, потому что марксистская концепция рассматривает революцию прежде всего как смену общественно-экономических формаций, а не какой-то одномоментный акт по смене власти. Октябрьский переворот открыл дорогу к смене общественных формаций, как считали большевики, и открыл, естественно, дорогу мировому эксперименту, связанному с социализмом и стремлением построить общество, основанное на тоже свободе, но без эксплуатации человеком-человеком и без частной собственности. Этот эксперимент на сегодняшний день не удался, он потерпел поражение, как считают многие, но, тем не менее, во всем мире это событие получило колоссальный отклик. И не нужно забывать, что оно оказало существенное влияние и на либеральную модель, потому что те социальные гарантии, которые сегодня существуют в западных странах, во многом были введены и осуществлены под влиянием советского эксперимента, начатого в 1917 году. Поэтому переоценить значение Октябрьской революции, безусловно, сложно. Это событие, которое касается любой точки мира.
Коммунистическая идеология. Не была ли это просто... Не была ли она попыткой создания новой религии с новыми идолами для поклонения, с новым историческим рубежом? Вот раньше говорили «до и после рождения Христа», а потом в Советском Союзе стали говорить «до Октябрьской революции» и «после». Как вы считаете, Алексей Власов?
Ну, мне кажется, в любом революционном движении есть как бы два направления. Прагматическое и такое вот полурелигиозное, фанатичное. И большевики в этом смысле были не исключением. Значит, более того, можно сказать, что была целая группа большевистских деятелей, к числу которых относился и Богданов, такая фигура очень известная, как один из создателей идеологов пролеткульта, ну, которые в своей деятельности, возможно, и пытались осуществить этот эксперимент, по сути дела, превращение коммунистической идеологии в некую форму религии, новой религии, которая должна была прийти на смену той как бы идеологической основе, базису, который существовал в период имперской России. Но насколько удался этот эксперимент? Очевидно, что инерция того посыла, который был задан в первые годы существования советской власти, он постепенно микшировался, все более и более перерастал в совершенно иные формы. И к, допустим, 70-м годам мы уже очень хорошо видим, что практически веры как таковой в какие-либо идеалы, светлые или коммунистические, этой веры уже не было. То есть эксперимент провалился даже быстрее по внедрению новой идеологии, нежели развалился Советский Союз и перестал существовать сама по себе идея создания социалистического государства и социалистической системы. Почему? Ну, здесь вопрос достаточно спорный, и такой вот общепринятой или единой точки зрения на этот счет нет.
Алексей, а вот так коротко можно ответить на вопрос, почему все-таки этот эксперимент провалился?
Ну, мне кажется, прежде всего потому, что изначально были заданы те идеалы, которые полностью осуществить, выполнить было невозможно. Потому что всякая фанатичная вера, она, как мне кажется, может действовать во временном отношении строго до определенного предела. Те цели, которые провозглашались на начальной фазе построения там, социалистического, коммунистического общества, постепенно стало очевидно, что реализовать их будет практически невозможно. И идеология эта потерпела поражение именно потому, что она вступила в противоречие с той, ну, скажем так, реальностью, которая пришел в советский строй там, спустя несколько десятилетий после начала его формирования. И рано или поздно вот эти противоречия между реальным и идеальным, они дают такой сбой, что вот эта вера перестает быть составной частью жизни людей. Мне кажется, так.
Василий, здесь я бы добавил несколько моментов. Во-первых, конечно, мы должны различать момент торжества этой идеологии в 1917 году и момент ее крушения к 90-м годам. Это совершенно разные страны. Если Россия в начале 20 века – это аграрная страна, то большевики, большевистский проект сделал эту страну индустриальной и городской. И вот эта скорость перемен, как считают многие исследователи не только в России, но и на Западе, во многом сыграла с режимом злую шутку, потому что сам он не успел измениться. Страна изменилась под его влиянием, она стала образованной, она стала знакомой с какими-то технологиями, она стала понимать, что такое свобода, благодаря в том числе образованию, которое насаждали большевики. Но сама коммунистическая партия к 80-м годам превратилась в окончательно костную структуру. Она не смогла догнать собственную страну. И поэтому оказалась неконкурентоспособной. Потому что, конечно, причина того, что от коммунистического эксперимента отказались в 80-е годы, было отставание России от передовых стран Запада по уровню жизни, по технологиям и так далее и тому подобное. Поэтому здесь есть чисто прагматический аспект, но не нужно забывать, что эта идеология никуда не делась. И сегодня и в России, и не только в России, эта идеология имеет своих сторонников, и мы не можем с этим не считаться.
Мы еще об этом поговорим. А пока мы прослушаем краткий анонс.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласия, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире программа «Час пресс», у микрофона Олег Усов. Ноябрьские праздники в России. Что в их основе, исторические события или мифы? В обсуждении темы принимают участие заместитель декана исторического факультета МГУ Алексей Власов и заместитель директора Института Восточной Европы Василий Жарков. Василий, скажите, пожалуйста, вам жалко, что вот завтра страна Россия не будет отмечать день Октябрьской революции?
Вы знаете, я не могу сказать, что мне очень жалко, как частному лицу. С другой стороны, очевидно, что общество привыкло к этому празднику. Это показывают социологические опросы. Не нужно забывать к тому же, что завтра исполняется 90 лет Октябрьской революции. И эта дата не может быть нами игнорируема. Поэтому нравится нам или не нравится, что 7 ноября не праздник больше, мы все равно не сможем игнорировать это событие как таковое. Я здесь исхожу не столько из своих личных предпочтений, сколько из того, что диктует мне моя профессиональная этика. Я отдаю себе отчет в том, каково значение этого события, и мне несколько странным кажется желание сегодняшних властей и значительной части средств массовой информации обойти молчанием это событие. Это не решает ни одной из проблем, которые пытаются решать тем самым власти, скажем, отвлечь электорат от левых убеждений, да. Наоборот, это вызывает обиду в значительной части общества. Не могу сказать, что у меня лично, да, но в значительной части общества, безусловно, обижены тем, что их лишили привычного им праздника.
Алексей, вам, как историка, будет интересно прочитать сообщение слушателя Сергея Митрофанова из Москвы. Он пишет: если бы немцы знали, что будет в 45-м году, они бы не стали финансировать Ленина в 17-м году. Ленин все-таки перехитрил мировую буржуазию. Прокомментируйте вот такой взгляд на историю.
Ну, во-первых, вопрос о финансировании большевистской партии и лично Владимира Ильича Ленина немецким генеральным штабом в годы Первой мировой войны, он тоже относится к числу таких, я бы сказал, не до конца разрешенных вопросов. Вот, поэтому тут, мне кажется, не очень четко выстроенная система взаимосвязи между 1917 и 1945 годом. Немцы поддерживали любую более-менее дееспособную оппозиционную силу в России, именно потому что понимали, что ставка Ленина на перерастание войны из империалистической в гражданскую как раз во многом играет на руку странам Тройственного Союза, но это вовсе не означает, что Ленин был там банальным немецким шпионом. Но дело, как мне кажется, в другом. Вот возвращаясь к вашему вопросу, Олег, в последние годы вот закрепилось, как мне кажется, понимание, что такое государственный праздник в трактовке от директора Института российской истории господина Сахарова. Я позволю небольшую цитату, и потом, может быть, Василий тут меня дополнит. Вот Сахаров говорит так, что государственный праздник – это сосредоточение основных общественных благ, самого позитивного, самого светлого, самого благородного, что способствовало процветанию народа, его государственности и независимости. Вот если отталкиваться от этого определения, то, конечно, 7 ноября, как праздник, допустим, Октябрьской революции, ну, он явно не соответствует этим критериям. Но другое дело, что можно было за время обретения российским государством независимости придать этому празднику некий новый импульс, попытаться хотя бы в нем найти какие-то определенные новые смыслы, связанные с действительным как бы примирением и единением общества. После страшного периода гражданской войны, а многие считают, что именно как раз Октябрьский переворот или революция, это, собственно, и есть начало гражданской войны в России. Сложный путь. Сложный путь, который требует очень глубоких поработок, а не таких поверхностных политтехнологических сюжетов, которым зачастую наши, к сожалению, власти грешат. И вот мне кажется, именно от нежелания идти по более сложному пути, чтобы вписать праздник 7 ноября в контекст новых российских реалий, вот именно из-за этого и происходит такая несуразица вокруг вот притянутых и придуманных праздников, которые мы с вами отмечали не так давно. Но, может быть, Василий здесь имеет какую-то иную точку зрения.
Да, все-таки два историка, два мнения же, да?
Говорят. Безусловно. Главное, чтобы не три. Дело в том, что, во-первых, я хотел бы вернуться к началу того, что говорил Алексей, и обратить внимание на такую проблему, которая сегодня наблюдается в оценке и трактовке событий Октябрьской и Февральской революции. Дело в том, что ваш вопрос, кстати, Олег, это тоже показывает, увы. Дело в том, что мы часто смотрим на причины революции как на некую совокупность действий тех или иных лиц, на заговор, на результат некоего заговора. К сожалению, сегодня в оценке политических событий начала 20 века в России доминирует так называемая конспирологическая концепция, теория заговора, где все объясняется действиями тех или иных лиц, тех или иных агентов влияния, шпионов, Троцкий американский шпион, Ленин немецкий шпион, кадеты, масоны, подсчитывается национальный состав первого советского правительства и так далее, и так далее. Все это рождает массу спекуляций, но ни в коем случае не объясняет главного. Дело в том, что известно любому человеку, мало-мальски знакомому с наукой и истории и с социальной философией, что такие большие исторические события, как революция, никогда не происходят в результате только субъективных факторов. Всегда в основе их лежат серьезные проблемы, которые не могло решить, к сожалению, ни одно правительство до большевиков. Это, скажем, крестьянский вопрос, это вопрос национальный. Это, кстати, вопрос и связанный с независимостью страны, потому что и царское правительство, и временное правительство неэффективно вели Первую мировую войну. И не нужно забывать, что большевики, придя к власти, использовали патриотическую риторику. Они использовали ее в борьбе с белым движением. Они говорили о том, что объединяют всю нацию, а не только элиту, не только буржуазию и помещиков. Они апеллировали к тому, что белое движение использовало помощь Антанты и интервентов. И поэтому, скажем так, в первые годы советской власти патриотическая риторика была. Она не была национальной. Она не была националистической, но она была вполне патриотической. И она была ориентирована на защиту национальной независимости нового государства Советской Республики. И Ленин, кстати говоря, во всех советских энциклопедиях трактуется как основатель советского государства. Поэтому вот эти моменты мы совершенно упускаем сегодня из нашего поля зрения. Мы упускаем главное, что власть на момент 25 октября 1917 года ни одно из поколений власти, ни Николай Романов, ни одно из его правительств, ни временное правительство, в том числе в составе кадетов или социалистов-революционеров, не смогло предложить обществу решение насущных проблем, стоявших перед ним. И большевики оказались той, может быть, грубой, может быть, очень жестокой силой, которая при всем при том, названные мною вопросы, крестьянский, национальный, рабочий вопрос, они так или иначе их решили. Другое дело, что можно судить о том и осуждать их за то, как они это сделали. Но никто более в России в то время не предложил никаких других эффективных решений. И вот это, на самом деле, есть главная причина революции. И сегодняшние наши политтехнологи, которые, к сожалению, всегда рассчитывают, как любая политтехнология, она рассчитана на короткую перспективу. Не на решение каких-то конкретных проблем в обществе. Мы отменим праздник, но мы не решим проблему, например, маленьких пенсий и низкого уровня жизни значительной части населения. Мы не решим проблему социальной неудовлетворенности. Мы не решим проблему тоски по советскому прошлому, которая нарастает, в том числе, среди молодежи. Нельзя решить каким-то разовым технологическим действием большие социальные задачи. И поэтому, и даже если это решение удается, оно удается в силу объективных исторических предпосылок. Таковы как раз в России были к серьезному политическому кризису и приходу новой силы, что и произошло 7 ноября 1917 года.
Только немцы тогда должны были об этом пожалеть не в 1945 году, а по крайней мере в ноябре 1918 года, потому что как раз революция-то произошла практически через год после того, как она свершилась в России. И те идеи, которые во многом были как бы брошены не только в российские, но и в европейские рабочие революционные массы, они на практике реализовались и в европейских революциях, произошедших год спустя. Поэтому, если говорить о связи с генеральным штабом, то тогда уже пожалеть они должны были значительно раньше, чем в 1945 году.
Скажем так, они недоучли характера большевизма. Дело в том, что для большевизма любое буржуазное правительство – это враг. Но врага можно использовать. Большевики действовали как жесткие прагматики и циники. Они использовали врага в лице немецкого правительства. Они использовали охранку, они с ней сотрудничали. Это не значит, что большевики – агенты охранки все, правильно? Потому что в данном случае они переиграли всех.
От серьезной истории давайте перейдем к художественному произведению. Накануне этого бывшего праздника один из каналов НТВ+ показал фильм по произведению Оруэлла «Скотный двор». Я надеюсь, Василий, я уверен, что вы читали или смотрели. Вот вы согласны с идеей этого произведения?
Безусловно, но на самом деле я не считаю, что оно касается коммунистической России. Как и, так сказать, произведение Оруэлла, так сказать, наиболее известное, 1984, то так и «Скотный двор», это касается, на самом деле, реалий послевоенного западного общества.
Произведение, а вот в фильме показалось больше имеет отношение к России, образно, там даже одна из финюшек была с моноклем, типа Берии, знаете, было очень похоже на Берию, но это уже, возможно, уже видение режиссера. Алексей, мне хотелось уже ваше мнение знать коротко.
Ну, тоже, как мне кажется, я согласен с вами, Олег, что действительно была сделана попытка привязать текст первоисточника к реалиям строительства социализма и революции в СССР. Но с художественной точки зрения я не специалист, поэтому оценивать нужно это, конечно, кинокритикам, а с точки зрения идейной и исторической, но это отношение, как мне кажется, части западной интеллигенции, разочаровавшейся в советском эксперименте, который вдвойне негативно его оценивал по отношению или в сравнении с теми, кто, допустим, не воспринимал советскую власть с самого начала. Хуже всего разочаровываться в чем-то, потому что дальше начинаешь это просто ненавидеть.
И в значительной степени все-таки я позволю развить свой тезис. Помимо разочарования в советской системе, существовали опасения после войны, когда произошло серьезное государствление экономики в США, в Великобритании, опасения того, что советский эксперимент может перенестись и на Запад.
Но в другой форме.
Конечно. Но в другой форме, другой, да. Форме, да. Более жесткой, кстати.
В эфире программа «Час пресса», у микрофона Олег Усов. Ноябрьские праздники в России. Что в их основе, исторические события или мифы? В обсуждении темы принимают участие историки и политологи Алексей Власов и Василий Жарков. А я должен сообщить нашим радиослушателям, что в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Прямой эфир. Тема «Право на безопасные условия труда». Участники передачи. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, генеральный директор Московского государственного интернет-предприятия «Мослифт» Анатолий Золкин, глава правкома этого же предприятия Юрий Агеев и первый заместитель председателя Комитета Госдумы Олег Смолин, ведущий Карен Агамиров.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вели-Никольское. В понедельник вечером поисковые работы на месте трагедии были завершены. Подтверждена гибель 31 человека. Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности. В Дагестане в результате обстрела погиб военнослужащий, двое ранены. Неизвестные открыли огонь по военному автомобилю «Урал» в понедельник вечером в пригороде Буйнакска. В Москве прощаются с Игорем Моисеевым. Великий хореограф скончался 2 ноября на 102-м году жизни. Гражданская панихида пройдет сегодня в зале имени Чайковского. Завтра, после отпевания в храме Христа Спасителя, Игорь Моисеев будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выступил в прямом эфире грузинского телеканала «Имеди» с новыми обвинениями в адрес президента Михаила Саакашвили. В Тбилиси продолжается антипрезидентский митинг. В понедельник в нем участвовали около 10 тысяч человек. Евросоюз призвал президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к большей открытости в отношении ситуации с правами человека в стране. Новый туркменский лидер впервые посещает Брюссель спустя почти год после смерти своего предшественника Сапармурата Ниязова. Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана Первеза Мушаррафа за введение в стране чрезвычайного положения. Оппозиция опасается, что это приведет к отмене запланированных на январь всеобщих выборов, хотя правительство заверило, что выборы состоятся в срок. Президент Франции Николя Саркози сегодня начинает двухдневный официальный визит в Вашингтон. Он проведет переговоры с президентом США Джорджем Бушем и выступит с речью в Конгрессе США.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час пресса». У микрофона Олег Усов. Ноябрьские праздники в России. Что в их основе? Исторические события или мифы? В обсуждении темы принимают участие заместитель декана исторического факультета Московского государственного университета, заместитель руководителя информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов и заместитель директора Института Восточной Европы, главный редактор интернет-издания «Прогнозис.ру» Василий Жарков. Приглашаем к обсуждению темы, и радиослушатели СМС-сообщения можно послать на номер +7 903 743 2801. Номер пейджера в Москве 961-33-33. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира включен. Его номер 8-800-200-22-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Коммунистические власти считали день годовщины Октябрьской революции главным государственным праздником страны. В постсоветской России от этого праздника решили отказаться, приложив другую дату, 4 ноября, и другое название – День народного единства России. Ну, конечно же, угадывается задумка властей – одним праздником задвинуть другой с ярко выраженным коммунистическим содержанием. Вот и наши слушатели пишут нам уже о празднике 4 ноября и задают такие вопросы. По-моему, толком так никто не понял, что праздновалось. вернее, отмечалось 4 ноября. Какое объединение, спрашивает нас Ирина, наша радиослушательница. Василий, как вы можете ответить на этот вопрос?
Я отвечу двояко. С одной стороны, как слушатель официальных СМИ и зритель нашего телевидения, с другой стороны, как историк 17 века. Дело в том, что если мы послушаем то, что звучало в течение 4 ноября, то объяснение примерно такое. В этот день народ России объединился и выгнал из Кремля находившихся там польских захватчиков. Или, как сказал кто-то, вышвырнул из Кремля польских захватчиков. При этом подчеркивается, что это сделала не официальная власть и не регулярная армия, я потом прокомментирую все, вот, что я сейчас говорю, а объединившийся народ, чуть ли не существующее гражданское общество в 17 веке, которое само выбрало, так сказать, путь независимости, государственности, и, соответственно, именно это единение и празднуется сегодня. Значит, вот давайте по порядку. В этот ли день освободили Кремль от поляков? На самом деле, известна историкам дата 26 октября 1612 года, когда польский гарнизон капитулировал перед вторым ополчением, возглавлявшимся Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Кстати, это ополчение пришло в Москве не из Нижнего Новгорода, как сейчас часто говорится в средствах массовой информации, а из Ярославля. В Нижнем Новгороде оно только начало формироваться. А основной, так сказать, штаб и предварительный земский собор находился в Ярославле. Огромную роль, конечно, здесь сыграл Троица Сергиева Лавра. И монахи Троицы Сергиева монастыря были, скажем так, идеологической основой этого движения. Но дело в том, что никакого штурма Кремля также не было. 22 октября был захвачен Китай-город. И сразу же после этого, как пишет историк Платонов, начались переговоры с поляками о сдаче, о капитуляции. Причем не нужно, опять же, понимать, что это были напрямую связанные с Варшавой. Это был гарнизон, фактически уже не подчинявшийся никому, который находился у власти в Москве, контролировал Москву, получал какие-то, так сказать, блага с населением Москвы, и вообще-то стоял вопрос о том, что его уже никто не поддерживал. Как писал Ключевский, Кремль был осажден, дело там дошло чуть ли не до людоедства, и 26 числа по юлианскому календарю, по старому стилю, Кремль просто сдался осаждавшим его участникам второго ополчения. Теперь вот еще один очень важный момент. Это материал первого курса. Я думаю, что Алексей в данном случае, так сказать, меня абсолютно поддержит. Это материал вспомогательных исторических курсов, вспомогательных исторических дисциплин первого курса любого исторического факультета. Предмет исторической хронологии. Перевод дат из юлианского в григорианский календарь. Россия, православная страна, жила по юлианскому календарю, как известно, до 18 года. Как раз большевики перевели ее на григорианский календарь. Католическая Польша и вообще весь католический мир и значительная часть Европы, следовательно, с конца XVI века жила по григорианскому календарю. Почему возник этот григорианский календарь? Я, извините, Олег, немножко отвлеку время, потому что это очень важно с точки зрения датировки.
Но нам же это надо узнать, потому что лично по телевидению я ничего, никаких аргументов я не услышал.
Это тяжелейшая проблема, потому что курс вспомогательной исторической дисциплины учится у нас кое-как, к сожалению, даже на исторических факультетах. А вне исторических факультетах его вообще не изучают. Так вот, разница к концу XVI века между юлианским календарем и фактическим временем составила 10 дней. То есть, например, весеннее равнодействие наступало на 10 дней раньше, чем это должно было наступить по календарю. Когда это было замечено, то решили провести реформу календаря, так сказать, ликвидировав это отставание в 10 дней. И в XVI, и в XVII веке разница между юлианским и григорианским календарями составляла 10 дней. Не буду сейчас объяснять, как, но к 20 веку она составила 13 дней. И на сегодняшний день она составляет тоже 13 дней. Так вот, для того, чтобы перевести дату из юлианского в григорианский календарь, мы должны прибавить 10 к дате, указанной в юлианском календаре, то есть в данном случае к 26 октября, и отнять число дней месяца, в котором указана эта дата, то есть число дней октября, отнять 31 день. У нас получается, я думаю, что радиослушатели все заканчивали хотя бы 3 класса, и поэтому знают правила арифметики, у нас получается 5. Я думаю, что мы без калькулятора можем свободно, даже будучи гуманитариями, вот я тоже математику не очень хорошо знаю, но такое простое действие может произвести любой человек, знающий простые правила арифметики. Так вот, у нас получается 5. 5 ноября, и, кстати говоря, во всех польских источниках, которые в то время уже велись по григорианскому календарю, собственно, и указана дата 5 ноября. Сдача Кремля, таким образом, произошла не 4 ноября, а 5 ноября 1612 года. А что же произошло 4 ноября? 4 ноября впоследствии был введен праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. С чем этот праздник связан? Он связан с серьезным религиозным переживанием, с важным событием с точки зрения верующих. Дело в том, что точнее, еще не царь, и даже еще не кандидат фактически на престол Михаил, в этот день молился Казанской иконе Божией Матери. И по совпадению, примерно же в эти числа произошла капитуляция Кремля. Разумеется, Михаил в этот момент не находился в Москве. Он не располагал современными средствами связи, и он не мог знать, когда и в какой день точно произошла капитуляция Кремля. Но впоследствии этот праздник был введен его отцом Филаретом, патриархом Филаретом, для того, чтобы... Ну, во-первых, упрочить, конечно, уважение к новой династии. Во-вторых, для того, чтобы подчеркнуть вот это серьезное религиозное переживание, которое было связано с молитвой Казанской иконы. Но никак, опять же, я подчеркиваю, не с освобождением Москвы от поляков связан религиозный праздник Казанской иконы Божией Матери. Ну и последнее, что в этой ситуации я могу сказать. К сожалению, сегодня уже появляются учебники, где производится неправильный перевод даты и где указывается, что 26 октября это и есть 4 ноября. Это грубейшая ошибка с точки зрения исторической хронологии. К сожалению, так сказать, религиозный праздник пытается быть подменен политическим праздником, и мне кажется, это в известной степени задевает чувство верующих, потому что праздник касается совсем другого, более, так сказать, интимного события с точки зрения верующего. И, наконец, последнее, конечно же, при всем при том, капитуляция Кремля не может означать окончание смуты. Об этом очень хорошо написал Владислав Дмитриевич Назаров, историк Института российской истории. Я бы отослал радиослушателей к его статье. При этом я бы обратил внимание на то, хотя бы о чем пишет Платонов, который очень, кстати, охранительный автор, который очень симпатизирует новой династии, это монархист, историк начала 20 века Сергей Федорович Платонов. Он говорит о том, что уже на следующий день после освобождения Кремля начались волнения в самом втором ополчении. Казаки пытались грабить москвичей, их пришлось усмирять. И реальный выход из смуты, если говорить об историческом взгляде на этот период, это 20-е годы 17 века. Это правление Михаила Федоровича под руководством, фактическим руководством Филарета, вернувшегося из польского плена. Это заключение мирных договоров Швеции и Польшей в 17-18 годах. Это, так сказать, постепенная, так сказать, реанимация страны к концу только 20-х годов.
Я думаю, что наши слушатели с интересом прослушали вас, Алексей, несмотря на то, что они все-таки у нас грамотные, они у нас закончили больше, чем 3 класса.
Нет, я ни в коем случае не подвергаю сомнению.
И вот я думаю, что мы сейчас в этом убедимся. Давайте послушаем Ирину, она дозвонилась к нам. Ирина, здравствуйте, задавайте ваши вопросы.
Добрый день. Я, во-первых, отрекомендуюсь. Я Ирина Александровна Шляпникова, дочь Александра Шляпникова, участник этого самого переворота. Это раз. Во-вторых, благодарю историков за то, что они настолько объективно изложили все события, просто как никогда я ни разу не слышала такого объективного изложения. Я слышала Новодворских и прочих, читала немножко выдержки из Радзинских и прочих. Но, в общем, это единственный раз я услышала объективное правильное изложение. А коротко я хочу сказать вот о чем. О немецких деньгах. Я проштудировала все документы департамента полиции по социал-демократам. Нигде, никогда у них нет упоминаний, кроме того, что Малиновский немножко вел агитацию среди военнопленных, это раз. Во-вторых, у немцев в банке, как хранитель, это самое, Клара Цеткин, имела 140 тысяч рублей денег большевиков. Или, ну, они совместные, большевиков с меньшевиками, из-за которых вечно была ссора. Так вот, эти деньги немцы могли бы хотя бы передать, если когда ехали в закрытом вагоне, так нет. Они их конфисковали при аресте Клары Цеткин. Так что помощь немецкая, если они что-то давали Парусу, который выставил себе замки и так далее, то Парус их просто обманывал.
Ирина, спасибо. Спасибо, вы нас вернули с 17 века в 20 век. Но все равно я попрошу Алексея Власова прокомментировать.
Прокомментировать звонок?
Да.
Да. Ну, я благодарен за столь высокую оценку, тем более незаслуженно, на мой взгляд, забытое имя господина Шляпникова, который, как историки знают прекрасно, кто занимается советским периодом, сыграл огромную роль в фазе становления советской власти на рубеже 10-20-х годов. Что касается той информации, которую, значит, наша радиослушательница здесь представила, то да, есть и такая точка зрения. Можно, с одной стороны, порадоваться за Паруса, который, в общем, из этой ситуации вышел не просто с наименьшими потерями, а с, я бы сказал, значительными приобретениями.
Как любой фандрайзер хороший.
Да, вот правильно.
Хоть
вот
кому-то хотя бы скребнуться,
помогла же. Вот мы, по крайней мере, знаем одного человека, который, в общем,
выиграл от выстрела «Авроры».
Выиграл от выстрела «Авроры». А, кстати, вот как раз, Олег, о чем я хотел сказать и дополнить слова нашей уважаемой радиослушательницы, что вот то, что говорил Василий, связать мостиком 4 ноября и 7. Ну, понимаете, в 60-е годы разразился страшный скандал, когда пошли публикации в исторических журналах о том, что на самом деле история Октябрьской революции была вовсе не такой, какой мы прочитали в официальных учебниках, в кратких курсах истории ВКПБ и так далее. Что не было на самом деле выстрела «Авроры», такого, какого мы по фильмам 30-х годов видели, что и штурм Зимнего дворца был совершенно другим. Но на, как бы, вот представление об Октябрьской революции все эти исторические рассуждения никоим образом не повлияли. И до того момента, пока этот праздник отмечался официально, вот эти стандарты событий октябрьских тогда еще, они были абсолютно в массовом сознании закреплены. Так вот, уважаемый Василий, уважаемый Олег, к сожалению, несмотря на блестящую, на мой взгляд, историческую справку, которую дал Василий, я глубоко убежден, что никакого влияния профессиональной историки на формирование новых мифов вокруг 4 ноября абсолютно не окажут. А вот фильмы, которые выпустили, например, 1612 в канун празднования 4 ноября, на сознание и представление о 4 ноября молодого поколения с попкорном и Кока-Колой, очень даже окажут. А главное здесь посыл был такой, что, значит, соответственно, как правильно Василий сказал, из Москвы изгнали поляков-захватчиков, которые неведомым образом в Кремле оказались. Видимо, они его захватили каким-то непонятным образом. Хотя, на самом деле, поляки и польский гарнизон в Кремль попал после того, как Москва присягнула Владиславу и впустила туда польский гарнизон. Смута – это самое трагическое, ну, после опричнины, как я полагаю, событие в русской средневековой истории 16-17 веков. Праздник строить на тех событиях, когда это история предательств, убийств, из которых, да, наверное, страна вышла через какой-то период очищенной и как бы восстановленной внутренне прежде всего. Но эти сложные процессы никак не были связаны с одномоментным событием, изгнания там, или сдачи польского гарнизона в непонятных числах 4 или 5 или ноября, а совершенно другими процессами. Поэтому вот мифы, которые закрепляются в общественном сознании, к сожалению, они вступают в полное противоречие с исторической правдой. Но, резюмируя, уверен, ничего изменить реально здесь объективная оценка профессиональных историков здесь не сможет. Это идеологический праздник.
Но, по всей видимости, расчет на то, что многие ничего, ни о чем не знают.
Согласиться абсолютно, к сожалению большому, я абсолютно согласен с тем, что сказал Алексей. И что примечательно, никто из тех известных историков, занимающихся этим периодом, скажем, Руслан Григорьевич Скрынников, профессор Морозова Института российской истории, тот же упомянутый мной Владислав Дмитриевич Назаров, никак не фигурирует в научной экспертизе, никак не фигурирует в качестве авторов, которые могли бы реально рассказать о том, что происходило в это время. Это примечательно, потому что действительно ставка делается на создание неких мифов, на отказ от реальности. И, кстати, здесь я хочу сказать, не хочу показаться поборником коммунистического периода нашей истории и сторонником возвращения коммунизма, ни в коем случае. Но я хочу сказать, что советская историография, между прочим, да, действительно, она служила идеологическим задачам, но она никогда не игнорировала реальные факты. Все советские концепции, в том числе концепция Октябрьской революции, была построена на анализе реальных, имевших место исторических фактов. Другое дело, что какая-то часть из них могла неправильно интерпретироваться, могла какая-то часть замалчиваться, но придумывать то, чего не было, никогда этого не позволял себе ни, скажем, Исаак Минц, ни кто-то другой из тех, кто занимался историей того периода. Ни одного придуманного факта, тем более главного придуманного факта, в основе этой мифологии не лежало. Поэтому мифология, может быть, и складывалась потом в фильмах, в книгах, в художественной литературе, но историки занимались всем этим периодом достаточно профессионально. И что пугает на сегодняшний день, мы имеем дело с полным игнорированием научного дискурса в анализе прошлого нашей страны. Как то события начала 17-го года, так и во многом события начала 20 века.
Это было мнение историка Василия Жаркова. А я хочу обратиться к другой стороне вот этого мифа. Народное ополчение изгнало из Москвы поляков. Это что, сигнал полякам о том, что никто не забыт и ничто не забыто? А вот если, представляете, монголы вдруг объявят государственным праздником день нашествия Батыя на Русь. Вот нельзя ли быть более корректным в выборе исторических дат? Как вы считаете, Василий?
Кстати говоря, вот уже опять же, что связывает, кстати говоря, 7 ноября и 4 ноября? Связывает очень такое неприятное для нас, и в частности для меня, обстоятельство. Неприятное, я бы даже сказал, конфузное. Дело в том, что 8 ноября Польская Республика отмечает день своей независимости. Причем 8 ноября она отмечает этот праздник не почему-то, а в связи с тем, что независимость она получила в результате одного из первых декретов советской власти, предоставлявшей независимость царству польскому и Финляндии. И, соответственно, когда мы, так сказать, видим, что в России отмечается 4 ноября в честь освобождения Москвы от поляков, в Польше это вызывает большие, так сказать, сомнения и возражения, и опасения, потому что когда огромная страна, сосед, неожиданно начинает отмечать праздник в честь изгнания ныне маленькой европейской страны, ее войск из своей территории, это не может не вызывать опасения у этой маленькой страны, это безусловно. Но еще существует некорректность и в отношении того, что буквально несколько дней после этого отмечается в Польше День независимости. Видите, вот этот День независимости связывает два наших российских праздника и не очень в нашу пользу, как мне представляется.
Давайте послушаем нашего слушателя Виктора из Московской области. Виктор, вы нам вы о чем хотите нас спросить? О каком веке? О 17-м или 20-м?
О 20-м.
Ну, давайте, давайте.
У меня, если позволите, два коротких замечания и вопрос.
Вот, значит, не короткие.
Пока очень короткие. Я, значит, хочу вам сказать, что я прожил 40 лет при советской власти и никогда не был марксизмом. Но сейчас я с удивлением обнаружил, что с огромным удовольствием читаю, скажем, немецкую идеологию Маркса и Энгельса, и нахожу очень много созвучного. И второе замечание, когда мы говорим о поражении коммунистической идеологии, нужно различать идеологию и политическую практику. Скажем, 10 заповедей Христа – это все-таки идеология, а когда ученых церковь сжигает на кострах – это все-таки политическая практика. И вот у меня вопрос, не кажется ли вам, что говорить о коммунистическом поражении коммунистической идеологии некорректно до тех пор, пока в мире есть хотя бы один человек, который с удовольствием читает немецкую идеологию Маркса и Энгельса.
Ну, еще Лукашенко, наверное, читает. Виктор, а вопрос вы не задали, но я попрошу Алексея прокомментировать этот ваш вопрос.
По-моему, Василий уже дал ответ на этот вопрос. Коммунистическая идеология действительно сохраняется, она сохраняет свои позиции, в том числе и в молодежной среде. Но речь шла именно о коммунистическом эксперименте, который реализовывался в рамках одного государства или социалистической системы, если брать Восточную Европу в целом. Поэтому здесь эти вещи, как мне кажется, надо четко разводить. Да,
Василий. А я в ответ очень коротко процитирую знаменитую марксистскую фразу о том, что лучший критерий теории – это практика. Да. В данном случае это относится, мне кажется, полностью.
Все-таки наши слушатели 20 век тянут, а я думаю, что мы еще о 17-м еще вдоволь не поговорили. Вот у нас, к сожалению, очень мало остается времени, но все же, я вот держу в своих руках карту России 17 века, Московское царство России в 17 веке. Вот я вижу, что за пределами ее границ находятся нынешние горские народы Северного Кавказа. Ну, Казань тогда уже была в составе, да?
С 1552 года.
Да. А вот то, что за Казанью, я сомневаюсь, да? По крайней мере, уже за Уралом, Сибирь, это все было очень нероссийское. Так вот, как вот этим вот сейчас людям, потомкам этих людей, вот как им сейчас относиться к этому празднику? Они как вне этого исторического контекста получается?
Поход Ермака начался в 1582 году, так что уже в определенном смысле направление освоения Сибири.
Восточное, уже пошло.
Так что мне кажется, что здесь тоже эта проблема надуманная. В каком плане? Что действительно прошло, 400 лет, в общем, будем считать, с того момента. За это время праздники, которые даже, допустим, относились бы к 18-19 веку, допустим, Бородино, но он же воспринимается населением и там Северного Кавказа, и населением, которое проживает за Уралом. Но если не как праздник, то как дата, памятная дата, связанная с общей российской историей. Поэтому здесь вопрос, на самом деле, умной, грамотной, тонкой пропаганды.
Здесь, Олег, другой немножко момент. Не случайно наши радиослушатели задают нам вопросы, в основном касающиеся 20 века. Дело в том, что с реалии 17 века на сегодняшний день никак не связаны с жизнью, образом мыслей большинства граждан России, вне зависимости от их этнической принадлежности. И для большинства русских этот праздник непонятен точно так же, как непонятен он для кавказцев или для кого-то еще. Дело в том, что когда мы празднуем 49 мая, годовщину Победы в 45 году, большинство населения понятно, о чем идет речь. Когда мы празднуем отмечаем некое мифологическое событие, это вызывает сомнения. Только 25% населения России сегодня, и это по официозным опросам, понимает, собственно, о чем этот праздник.
Ну, я только один момент хотел сказать, что, как мне кажется, ведь празднуют же в известных нам странах и день Грюнвальдской битвы, и даты, связанные с появлением независимого литовского государства, первого литовского великого князя. Так что это же тоже не есть отражение сознания нынешних литовцев событий, допустим, 13-15 веков. Весь вопрос в том, насколько в людях хорошо воспитана и присутствует историческая память. А на том уровне, на котором у нас изучают историю в средней школе, памятник и события 17 века будут восприниматься в той версии, в которой снял замечательный наш режиссер вот этот самый фильм 1612. Поэтому, мне кажется, дело в этом.
Это была программа «Час пресса». Ноябрьские праздники в России. Что в их основе, исторические события или мифы? Вот эту тему мы обсуждали в течение часа вместе с заместителем декана исторического факультета МГУ, заместителем руководителя информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексеем Власовым и заместителем директора Института Восточной Европы, главным редактором интернет-издания прогнозис.ру Василием Жарковым. Координатор программы Мария Стауна, продюсер Наталья Гуреева. Вел программу Олег Кусов. А перед тем, как закрыть эту программу, я напомню, что вот сразу после нее начнется программа «Свобода в полдень». Это очень интересный выпуск с самыми актуальными новостями сегодняшнего дня. В частности, радиослушатели узнают о том, что в Тульской области день траура, и здесь, и на российском телевидении начались предвыборные теледебаты. Это главная тема сегодняшней программы «Свобода в полдень». Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».